Мир вам, дорогие братья и сестры, приветствую вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Давайте мы прочитаем в основании нашего рассуждения сегодня из книги «Деяния апостолов» из 11 главы. Я начну с 18 стиха, чтобы коснуться, чтобы оставить впечатление какое-то у нас о предыдущем рассуждении, а в основном все будет с 19-го. «Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря, видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь. Между тем, рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме иудеев. Были же некоторые из них кипряне и киренейцы, которые, придя в Антиохию, говорили еленам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число уверов обратилось к Господу. Дошел слух о сём до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольно народа Господу». Я хотел бы сегодня предложить тему, которая будет так называться «Тайны благовестия». Тайны благовестия. Поскольку у нас есть такой распространенный лозунг, каждый баптист-миссионер, да, все будут сегодня прямо к себе это применять, да? Не миссионер, так благовестник. Давайте поговорим сегодня о том, как развивалась миссия в церкви, в первоапостольской церкви, какие там есть тайны, которые мы, может быть, сразу и не видим, а они на самом деле такие представляют барьеры духовные. И у нас есть тоже свои барьеры, нам тоже бывает их подчас трудно преодолеть, нам история из книги «Деяния апостолов» поможет сегодня разбираться с нашими барьерами. Вы помните, что Господь сказал, «Вы будете мне свидетелями». Где сначала? В Иерусалиме, в Иудее, в Самарии и до края земли. В общем-то, стратегия благовестия была сформулирована Господом. Но одно то, что сказал Господь Иисус Христос, и совсем иное то, что люди сделали. Иисус многократно учил своих учеников, но пока Он не открыл им ум к разумению Писаний по своему воскресению, они так ничего и не могли понять. И вот только тогда, когда он сам объяснил уже после Голгофских событий, они смогли действовать. И он сказал, примите Духа, как послал меня Отец, так я посылаю вас. Знаете, я на что хочу обратить внимание, самое первое, вот на что. Мы иногда думаем, что миссионеры на земле мы. Это хорошо, что мы так думаем, но это не совсем верно. Миссионером на земле является Бог. Вы согласны? А мы у Него сотрудники, которые помогаем Ему, которых Он использует. Но дело спасения людей на земле, во-первых, совершает Бог. И вот сотрудники у него, то ли это народ израильский, то ли это потом церковь, иногда бывают не очень догадливы, иногда бывают связаны обстоятельствами, своими пониманиями, и Господу приходится специально вмешиваться, чтобы подвигнуть их на следующие действия. Вы согласны, что так? То есть мы, когда сегодня благовествуем людям в нашем городе Москве, никогда не должны забывать, что вот за всеми нами, за всеми церквями христианскими стоит Бог, который направляет ситуацию и многое-многое делает для своего, для своей воли, для исполнения ее. Но, однако, какие же тайны-то? Вы заметили, что сделал Господь в день Пятидесятницы? Все 100 человек, которые там были с лишним, они вдруг стали славить Бога на языках окружающих земель. Дело совсем не в том было, что они стали на языках говорить, а дело в том, что они стали славить Бога. И в этом был великий урок. Это означало, что Бог пришел для всех. Но еще со времен Неемии и Ездры народ Божий после великих страданий, после великих терзаний усвоил, что с язычниками общаться нельзя. И поэтому, как мы сейчас прочитали, христиане пошли благовествовать, но всем, нет, не всем, но только иудеям. Потому что у них был барьер в их духовном благоговении пред Богом, в их воспитании. Они говорили, ну как же мы можем, благовествуя, общаться с язычниками? Это же нечистые люди, Бог такого не повелевал. И поэтому благовествовать начали, но только иудеям. Интересно, что и благовествовать-то они начали не сразу, а после гонения, которое было после Стефана. И вот после Стефана верующие в первую очередь пошли по различным городам иудеи, в общем, среди еврейского народа, стали благовествовать. То, что Филипп попал в Самарию, это достойно того, что о нем специально пишет евангелист Лука. Это было особое благовестие, потому что это были люди, трудные для благовестия. Потому что в их сердцах еще нужно было сначала исправить вот те ошибки, которые у них были. Они же поклонялись и Богу живому, и богам, которые их предки принесли из земель переселения, откуда царь ассирийский их переселил. И вот вроде бы хорошо, что они в Бога веруют, но появился среди них Елима Волх, и он подумал, слушай, религия же, она служит для прибытка. И если люди верят в богов, а я могу делать перед ними чудеса, то мне будет за это денежка. И пришел к апостолам и говорит, вот вам деньги, дайте мне этот дар, я буду намного более эффективным в моей работе языческой, чем раньше. Он посчитал веру в Господа Иисуса Христа верой еще в одного из богов, а его профессия от этого не пострадала. Его мировоззрение осталось старым. А вам не кажется, что очень похожее могло остаться и в сердцах этих самаритян? Они уже давно привыкли и Богу живому поклоняться, и своих богов оставить. Ну вот так было во многих народах в Европе и у нас на Руси. У нас было богопоклонение дневное и ночное. Днем Богу Иисусу Христу, а ночью или на празднике, каким только не перечислить, богам языческим. Это трудно. Это очень трудно перейти на поклонение живому Богу. Вы помните, народ израильский, вышедший из Египта, 40 лет ходил по пустыне, пока непокорные люди Богу умерли. Это очень серьезное дело, изменение сердец. Это не просто сказать, Христос мой Спаситель, я верую, что Он умер за мои грехи. Это же изменение всего мировоззрения, всей жизни. Все должно быть теперь по воле Божией, поэтому особый вопрос. Но вот язычники. Бог среди них делает некоторое дело. Среди них есть, например, Корнилий. Богобоязненный человек, молившийся Богу. Человек, который творил милостыни, вот уже по библейскому учению, так как он был научен в народе израильском. Он сердцем своим тянулся к Богу, но в душе был кто? Язычник. Он был такой же, как самаряне, ну, может быть, чуть-чуть дальше, чем они. Потому что они поклонялись живому Богу, уже у них храм был на горе Горизим. А этот просто признавал существование единого, молился ему, творил милостыни, чем-то похож был на Неемана сириянина, помните, которого Елисей исцелил. А вот более глубокие отношения с Богом для него были недоступны. И они были недоступны из-за того, что ему не на что было опереться в вере своей. Библейское учение до того момента, оно говорило о том, что Бог благословляет народ израильский ради веры Авраама, Исаака, Иакова. Им принадлежит спасение. Они избранный народ Божий. Для них и Мессия пришел. И вот приходит язычник и говорит, а я тоже туда хочу. А нормальные евреи говорят, знаешь, что это не для тебя. Он говорит, ну я хочу. Там же когда-то пророк был послан к вдове в Сарепту Сидонскую. Ну там же когда-то Нейман уверовал. Но я сейчас образно говорю, конечно, никто этого не мог, этих примеров привести. Хотелось к Богу, но благовестники Евангелия внутри себя имели барьер. И барьер очень серьезный, кровью политый. Вы помните, из-за того, что народ израильский общался с ханаанскими народами, Господь его отправил в плен, в Ассирию, в Вавилон. И когда вернулись, остаток вернулся в Иерусалим, то Неемия и Ездра твердо утвердили законы. Никакого общения с язычниками, никакого торговать, да, но в духовных вопросах никогда ничего. И вот апостолы, имеющие сокровище в сердце своем, например, апостол Петр, он бы многое мог рассказать о Иисусе Христе. Барьер? Не могу. И теперь нам очень помогает вот это понимание, что миссионером является Бог. Поэтому Бог в видении открывает ему эту тайну, с неба спускается сосуд, и звучат слова, что Бог очистил, не почитай нечистым. Но это, знаете, притча, может быть, видение, что это такое? Но когда его призвал Корнилий, когда он в доме благовествовал, и Дух Святой сошел на этих людей, Петр понял, так вот оно к чему. Бог дал новое откровение о том, как относиться к язычникам, и поэтому они все крестились. Знаете, что меня удивляет в Петре? Меня удивляет, как Петр внешне очень бурный, порывистый. У нас с вами остались такие представления при чтении Евангелия, правда? Он Господу все время советы давал, он там был такой энергичный, вот. Почему он так боится? А потому что он научился не действовать впереди Бога. Помните его слова еще, когда он по воде пошел? Господи, если хочешь, скажи мне, и я пойду. Ага, если скажет Иисус, он пойдет. А если не скажет? А если не скажет, получится, как в искушении Христа в пустыне. Помните, дьявол сказал, если ты Сын Божий, бросься с крыла храма. Написано в Писании, на руках понесут тебя, ангелом своим повелит об этом. Говорит, нет. 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 Почему? Потому что я волю свою буду утверждать. Я нечто сделаю, потом скажу, Господи, мне помоги. Вот многочисленные библейские примеры того, как сильно горели в своем духовном пути люди, которые не слушались Бога. Помните пьяного Ноя? Все хорошо, герой веры, чудесный человек. Ну, когда даже сегодня неверующие читают Библию и говорят, а, это ваш пьяница? Да, хороши ваши герои. Понимаете? Как-то он репутацию свою, да, слегка подпортил. Вот. Или евреи, которые завоевывают землю ханаанскую, и к ним приходят гаванитяне, набрали старого хлеба соплесневелого, взяли одежды старые, говорят, мы из далекой страны пришли, заключите с нами союз. Ну, обманули. Ну, на то и война, чтобы обмануть. Но почему еврейский народ не вопросил Господа? Почему? А потому что нам, людям, свойственно сначала прыгнуть с храма, а потом просить Божьей защиты. Не так ли? Мы так на работу устраиваемся, мы так замуж выходим, мы так многие дела делаем. А потом удивляемся, почему Господь не помог нам. А евангелист Иоанн в своем послании говорит, если чего просим по воле Его, Он слушает нас. А когда Он слушает нас, знаем, что и получаем просимое. И вот теперь понятно этот страх, это благоговение Петра. Да? Он научился образу мыслей человека, послушного Богу. И поэтому он вопрошает Бога. И вот Господь его вразумил, но ему теперь еще нужно прийти на братский совет. Он возвращается в Иерусалим, а братья спрашивают, ну-ка, первоапостол, ты где это был? Ты что это там сделал такое? Ты думаешь, раз ты у нас тут первоапостол, так мы теперь и в ересь, что ли, уклонимся? Братья строгие были. А знаете почему? Потому что Бога опять-таки боялись. И когда он им это все рассказал, все успокоились. Друзья мои, это тайна благовестия. Это тайна благовестия. Когда нам нужно бывает совершить новые шаги пред Богом в благовестии, нужно всегда хорошо помолиться, рассудиться и так далее. Я помню, ну я сейчас считается уже старой, в пору моей юности, в некоторых церквях было только по одной церкви. И были такие умные, очень умные братья, которые говорили, у Господа одна церковь, поэтому в нашем городе должна быть только одна община. А что ты скажешь? И сколько нужно было помолиться, задать Господу вопросы, чтобы можно было создать в каждом районе города по общине, да? Но барьер-то был, да? Это тайна благовестия, потому что люди благоговейные, они плохого не хотели, они хотели угодить Господу, но устоявшиеся мысли предыдущего откровения их останавливали. Итак, Петр решил проблему с точки зрения богословия, с точки зрения Божьего откровения. Но вот история, про которую мы сегодня прочитали, она дает интересный такой для нас пример, буквально то, о чем сейчас говорил брат Алексей Вадимович. А верующие, которые после гонения Стефанова пошли проповедовать, они еще добрались до Финикии. Финикия – это территория современного Ливана. В общем, это восточный берег Средиземного моря, если мы себе представляем. Еще немножко наверх подняться, уже Турция будет. Вот там проповедовали они. И они еще пришли и в Антиохию. Пошли они на остров Кипр. И кому же они стали проповедовать? А буквально, как этот самарянин, они стали проповедовать грекам, эллинам. Братья, но они же язычники, сказал бы кто-то очень благочестивый. Они говорят, и что же, они должны в аду, что ли, гореть? И вот их милосердное сердце, оно решило, понимать не понимаем, ну, попроповедуем, пусть люди спасутся, а там братья разберутся. Вот, правда, интересный пример приложения проповеди о милосердном самарянине, да? А потому что это были люди, с которыми они рядом жили, люди, которых они знали. Они видели, что они ищут Бога. Ну как же я утаю от Него сокровища? Как же я Ему не помогу? Это же больше, чем отвезти в гостиницу и перевязать раны, да, и вылечить человека от физической болезни. И поэтому они стали благовествовать. Но братья в Иерусалиме бодрствовали. Когда об этом услышали, ведь в чем смысл апостольского служения было? В том, чтобы не только насадить виноградник, но и сохранить для Господа. Мы вот иногда не понимаем, зачем нужны люди вот тут на кафедре. Зачем они нужны? А затем, что Господь дал особые дары для того, чтобы можно было подумать о всем народе Божьем, подумать о том, как вся история развития отношений с Господом, чему она учит и как нам решать сегодняшние вопросы. Мы не просто поступаем так, как нам хочется, а как это делать в соответствии с волей Бога. Ну, правда, пасторы нужны, в общем-то. Вы согласны? Нет? Ну, нужны, нужны. Вот, и поэтому братья оттуда, из Иерусалима, послали делегата от себя, посланника, Варнаву. А вы знаете, Варнава – это очень интересный человек в Деяниях апостолов, человек с особым даром. Помните, он был левитом, он пожертвовал свое имение, когда все жертвовали. Буквально его имя переводится как «сын утешения». Он принял Савла, когда он уверовал, пришел в Иерусалим, а все его чурались, потому что он недавний гонитель был. У этого человека было широкое сердце и глубокая наученность в Писании. Вот две вещи. У него, он был не только книжный человек, наученный Писанию, но у него было широкое сердце, он был, как здесь написано, человек, исполненный Духа Святого. И когда он увидел, что оказывается, эти люди уверовали, искренне любят Бога, а в свое время Господь нас наставил, что Христос умер за нас, грешников, и перед Богом все грешники. Он сделал следующий вывод. Так и мы грешники, и они грешники. Так все кающиеся грешники теперь не грешники, а спасенные Божьи. А к этому еще добавилось свидетельство Петра. Правда, у него уже появились аргументы? И церковь начала расти. И церковь начала расти. Друзья мои, вот чему сегодня стоит научиться из этой истории? Я думаю, первое, то, что мы соработники у Бога. Друзья, мысль настолько глубокая, потому что когда Господь насадил виноградник и потом поставил там виноградарей, а виноградари по притче Христа вдруг стали считать, что виноградник их. И что можно теперь использовать плоды этого винограда и все остальное себе. Трудиться не для виноградаря, а для себя. Вы знаете, нам иногда кажется, что если Господь нас спас, то и хорошо. Мы уже спасены. Те, кто там за оградой, это не так важно. Друзья мои, а Иисус-то не отменял свое повеление? Сейчас говорят, две веры появилось. Первая вера была в Господа Иисуса Христа, вторая вера в ковид. Кто-то верит в Господа Иисуса Христа и продолжает благовествовать. А кто-то верит, что от ковида может умереть. Но забыл, что он и так умрет. Только когда ты умрешь, не служа Господу, что ты Господу скажешь? И вот это смущение приходит. И от причины умножения беззакония во нас охладевает любовь, да? Вот какая штука-то выходит. Поэтому мы можем сделать вывод, что если Господь посылает народ свой, и даже если нам не хочется уходить из Иерусалима, Господь говорит, не проблема, гонение устрою. Вам надо гонение, будет вам гонение. Поедете куда-нибудь, что-нибудь будете делать, но... Ну, это для меня не проблема, но я хочу спасти людей. Вот видите, какая тайна благовестия? Иногда Господу, как организатору всей миссии, приходится бороться с нашими сердцами. Это Петр первый не пошел благовествовать, да? Это потом, потом Господь его побудил к этому особенным образом. Друзья, мы не хуже Петра. и не лучше. Мы такие же. Но мы сегодня снова исповедуем свою верность Господу и говорим: Господи, хорошо, на ошибках учимся, теперь будем их не повторять. Второе, что мы сегодня можем взять из этой истории, это то, что нам для наших действий нужно глубокое библейское обоснование. И вот поэтому мы с вами читаем Библию, вникаем в нее, молимся специально по этим трудностям. Расскажу маленький пример. У меня немножко осталось времени. Примерно лет 30 тому назад, немножко меньше, мне пришлось благовествовать в городе Москве. И после благовестия Билли Грэма организовалось много точек, где мы изучали Библию с людьми, которые пришли на стадион. Ну, народ, вы сами знаете, пришел совсем разный. Это не кадровые баптисты из нашего храма отсюда. Наши сестры, которые пришли, они были раскрашены как куклы. Когда им нужно было пойти в администрацию местную, ну, наряжались как могли, красились как могли. Я говорю: сестры, вы куда собрались? Они говорят: ну как же, ну надо же их обаять, чтобы они церкви помогли. Вот они как могли обаяли. Но вы знаете, я их не перекрашивал. Я тогда понял, что самое важное, я об этом молился, я говорю: Господи, а что сейчас самое важное? А самое важное – дать им Христа. Я старался их научить благовению пред Богом. Пришло время, вы знаете, вот как вы стали все. А потому что действует же Слово Божие, да? Мы же изменяемся в послушании Господу. Но вот в тот момент надо было вопросить Богу и не положить соблазна этим людям, которые искали Бога. Они его нашли, и Господь их повел дальше. Это был маленький пример. Итак, друзья мои, но третий урок, который мы сегодня можем взять: спасайте людей, когда вас сердце к этому зовет. Это не просто сердце, это Дух Святой. Не почитайте нечистыми ни вот этих людей, приехавших из Азии, с Кавказа. Не почитайте нечистыми людей упавших. Не почитайте. Если душа тянется, давайте продолжать это делать. У нас есть в церкви одна сестра, которая живет в районе Щелковской. Как только видит алкоголика, ну так же не совсем в дозе, так немножко еще понимающего, или видит бомжа или кого-то, прямо сразу с ним начинает говорить об Иисусе и сразу его приглашает: давай, говорит, Богу с тобой помолимся. Я не знаю, какой у нее плод, длинный, короткий, ходит ли потом кто-то в церковь еще. Но правда, она что могла, сделала. Вот сейчас как самарян, как этот самарянин. Она сделала, как вот эти, которые пошли и проповедовали в Антиохии, Финикии и на Кипре. Давайте не жалеть нашего сердца в нашей доброте. Да благословит нас Господь. Итак, Бог миссионер, а мы его послушные сотрудники.